Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
И я, Константин Мацан. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы, напомню, организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школы, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У нас сегодня в гостях Диана Викторовна Наумова, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Института педагогики и психологии и образования Московского городского педагогического университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот до начала записи мы с вами начали разговор о том, что в проектах «Клевер Лаборатории» вы участвовали как эксперт, принимали участие в психолого-педагогической школе, да, где, если я правильно понимаю, психологи опытные делятся советами или какими-то методикой, рекомендациями для учителей по работе со школьниками.
Да, абсолютно верно. И у нас была даже своя миссия. Мы брали наиболее ключевые проблемы, которые есть в современном образовании, причем мы обсуждали с учителями, какие у них проблемы, с какими проблемами они сталкиваются, и мы уже работали в этом направлении, мы пытались помочь им, с учетом психологического знания, решить какие-то педагогические, вопросы, проблемы.
А вот с какими проблемами они к вам обращались?
Например, как общаться с учащимися, причем разных возрастов. У нас были слушатели, учителя всех уровней образования. Были педагоги-дошкольники, были учителя начальных классов, были учителя старших классов. И поэтому было много вопросов, как строить общение. И мы там решали эти задачи и через кейсы, и через проработку каких-то практических ситуаций. Затем, конечно, очень много было вопросов, как учитывать возрастные индивидуальные особенности детей. Действительно, это очень актуально, потому что современные дети сейчас иные. Они неплохие, они просто другие. Они совсем по-другому видят этот мир, считывают его. У них совсем иные смыслы в этом мире. Они по-своему выстраивают отношения с этим миром. Нужно понимать, каким образом у них это происходит. Да? Ну и та же самая история знаменита с этими гаджетами. Да? Многие их боятся, считают, что это наносит урон, там, например, психике ребенка. Да? Вот мы смотрели такие вопросы, в том числе и про цифровую социализацию, роль гаджета в жизни ребенка, как реагировать на это, как использовать, может быть, потенциал, использовать гаджет как средство познания мира, да. Были вопросы о конфликтах, как вести себя в конфликтах, потому что действительно мы сейчас живем в эпоху, когда уровень конфликтности повышается, и требуется определенное профессиональное мастерство. Надо уметь конфликтовать. То есть не избегать конфликтов, да, не делать вид, что ничего не происходит, а надо так себя вести, чтобы конфликт превратился в ресурс. Стал ресурсом.
Ой, столько много вопросов возникает по всему, что вы говорите, но я вот начну по порядку. Очень важный тезис, что дети сегодня другие. Угу. Во-первых, другие по сравнению с чем? С 10-летней давностью, 20-летней давностью. И понятно, что тема очень широкая, необъятная. В чем другие, как померить, вопрос критериев. Но вот, может быть, самое важное, какие-то такие вот черты, которые и нам, родителям, в частности, нас слушают родители. Вот важно, может быть, понимать то, чего мы, может быть, не замечаем, а это есть, я вам как психологу заметно, чтобы нам что-то понять о своих детях. Вот как они реагируют на мир, чем-то не похоже на то, как мы привыкли на него реагировать.
Ну, это дети, которые живут, знаете, в таком типе культуры, который называется, как, я не буду там умных научных слов говорить, но это такой, это такой тип культуры, когда... очень хорошо, что вы любите, я в следующий раз буду использовать, но не сегодня. Давайте так, я немножко издалека, может быть, подойду к этому вопросу. В свое время была такая знаменитая исследовательница Маргарет Мид, которая описывала три типа культур. Она жила очень много в примитивных племенах, и при этом она представитель большой цивилизации, да, вот, и она сравнивала разные цивилизации, разные культуры, и она на этом сравнении пришла к тому, что можно выделить три типа культур, и в основе каждого типа культур лежит свое взаимодействие детей и взрослых. Своя система воспитания. Ну, например, традиционный такой тип культуры, когда старший учит младшего. Потому что старший больше знает, и он как бы вот этот опыт передает младшему. Да? Второй тип культуры. Ну, это традиционно, это все, этот тип, он сейчас есть, мы, в общем-то, тоже в нем живем. Второй тип культуры, когда сверстник учит сверстника. То есть, когда опыт старших, он уже не имеет такого значения, когда старший не в авторитете, потому что старший не имеет того опыта, который позволит современному ребенку адаптироваться к этим новым вызовам. Ну, например, старшие отвергают, ну, гаджеты там, да, боятся их, считают это злом, а молодой человек, он живет этим миром, для него это и средство познания, и инструмент, и мир, в котором он живет, да, и поэтому вот этот опыт старших сейчас идет в противовес опыту, тому опыту, который получают молодые, да, и поэтому вот этот второй тип культуры, когда сверстник учит сверстника, когда ты больше получаешь информацию от сверстника, и эта информация позволяет тебе эффективно адаптироваться. А третий тип культуры – это когда младший учит старшего. То есть, когда младший начинает, вот тут я начну всякие термины всякие говорить, да, вот когда младший начинает работать на зону ближайшего развития взрослого, когда младшие, вот наши дети, они во многом разбирают, ну, те же самые гаджеты, да, и они позволяют нам понять, как мы можем эту всю историю использовать и иметь от этого преференции, да, и как средство, и, может быть, мы, это станет нашим миром, этот мир, ну, не виртуальный, да, этот мир интернета, например, и так далее, и тому подобное. И вот девальвировать вот этот третий тип культуры, пренебрегая, говоря про то, ну, чему он может меня научить, он там не дорос, вот это, наверное, скорее всего, ошибка. Это, наверное, первое, что я бы хотела сказать. То есть надо серьезно относиться к детям, да, понимать, что они вот по-своему считывают этот мир уже потому, что они иначе взрослеют.
А это касается именно такой технологической все-таки стороны, да, ясен пример с гаджетами, когда внук может научить бабушку что-то в телефоне быстро найти. Или есть какие-то, ну, более такие гуманитарные человеческие вещи, которые также ребенок видит, а мы не видим, и нам можно этому у него поучиться?
Ну, я бы сказала, да, есть такое. И опять, вот они настолько уникально видят мир, что, еще раз, игнорировать это, то есть это не только с технологической точки зрения, они иначе видят этот мир. У них свое представление о справедливости, оно у них есть. Иногда говорят, что у современных детей нет идеалов. Вы знаете, исследования показывают, есть у них идеалы, а вот у взрослых, ну, то есть там проводилось исследование, да, и сравнивали разные возраста, у подростков, у юношей идеалов больше, чем у людей более старшего возраста. То есть потом с возрастом эти идеалы куда-то уходят, да?
Мы в циников немножко, ну, превращаемся,
да, да, с возрастом. На самом деле. А у них это есть, и поэтому говорить, что они какие-то безнравственные или очень агрессивные, но вот это тоже, скорее всего, неверно все же таки.
Ну вот то, что еще вы сказали, то, что меня очень заинтересовало, про конфликты, про то, что нужно конфликтов не избегать, а уметь их решать и превращать в ресурс. Как это происходит?
Ну, потому что в конфликте есть очень много возможностей, в конфликте очень много минусов, там очень много рисков. Действительно, в конфликте можно много чего потерять. Здоровье, репутацию, работу, например, или у детей они могут уйти из школы из-за этого, да, потерять друзей, но при этом в конфликте есть очень много возможностей. И вот и тут очень важно, чтобы взрослый показал детям, как нужно вести себя в этой сложной ситуации. Да, конфликт – это сложная ситуация, но взрослый может показать, как можно себя вести. Ну, например, как обычно мы себя ведем в конфликте? Мы нападаем. У нас эмоция настолько захватывает, что мы не тормозим, и мы начинаем нападать в ответ. Да? Вот на нас нападают, и мы начинаем нападать в ответ. И вот здесь очень важно, чтобы взрослый показал детям, как важно видеть инциденты и не отвечать на инциденты, как важно регулировать, заниматься саморегуляцией, да, эмоциональной саморегуляцией, сказать, не кричать на обидчика, а сказать, мне очень не нравится, когда со мной так поступают, да, то есть есть определенные технологии, они давно-давно известны, они, даже есть научные исследования, которые доказывают их эффективность, но вот, к сожалению, мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что люди, ну, не очень это знают, ну, как-то это мимо проходит, почему-то считают, что это не очень важно. А мы фокусируем на это внимание, мы говорим, нет, это всё-таки важно, и детей этому можно научить.
Ну, вот то, что вы говорите, во мне очень, что называется, отзывается, потому что это очень, ну, созвучно с некой христианской этикой. Mm-hmm. А, там можно вспомнить самое такое, первое, что на ум приходит, подставить другую mm-hmm. щеку. Это же не про слабость, а вот именно про то, чтобы, не, чтобы ответить асимметрично. Mm-hmm. Тебя оскорбляют, ты не оскорбляешь в ответ, а находишь какой-то mm-hmm. путь. Ну, это сложно, но он есть. Но я вот почему еще так за эту тему зацепился? Потому что, мне кажется, по моим сугубо частным наблюдениям, что мы сталкиваемся не только с тем, что люди не знают о способах разрешения mm-hmm. конфликтов, а о том, что люди, может быть, что-то слышали, mm-hmm. но очень своеобразно это воспринимают. Mm-hmm. Ведь как очень легко проинтерпретировать то, что мы говорим? Просто как индульгенцию на то, что конфликтовать можно. Mm-hmm. Под красивой оболочкой слов, что я просто проживаю конфликт, я учусь конфликтовать, mm-hmm. на самом деле я себе даю такое разрешение ругаться, осуждать, требовать своего, высказывать человеку все, что я о нем думаю, не щадя там ни себя, ни его. То есть просто я себе как бы разрешаю на самом деле все свои эмоции на него вылить. Угу. Но я себе это красиво назову, а я вот, я прохожу через конфликт, это нужно, это себе раз... держать нельзя, вот что вы об этом думаете?
Ну, это самая распространенная ошибка, потому что проживать конфликт – это не ругаться, не биться посудой, да, не бить другого, а проживать конфликт – это заниматься эмоциональной саморегуляцией, выстраивать диалог, сотрудничество, когда мы не друг против друга, а мы вместе против проблемы. И поэтому мы фокусируемся на своем поведении, да, мы делаем некий стопор для себя, мы дальше фокусируемся на том, а почему другого это так задевает, и мы начинаем работать вот в поле интереса своего и другого. Наша задача учитывать и свои интересы, интересы партнера. И поэтому ругаться, например, как вы там сейчас вот привели эти все примеры, это не про сотрудничество, это про подавление, это про борьбу, которая очень часто заканчивается тупиком, к сожалению. А в конфликте, кстати, одно из достоинств конфликта, что если вы правильно всё-таки понимаете и ничем не прикрываетесь, да, то на самом деле там происходит развитие людей. Вот это одно из главных достоинств конфликта, что люди развиваются.
Спасибо вам за эти слова.
Диана Викторовна, ну действительно, вы такой пласт проблем и внутренних переживаний mm-hmm. поднимаете вот этой темой про конфликты. Вы знаете, я о чем тут сижу и размышляю? Ведь очень часто люди с нами конфликтуют, внимание, да, ну и мы с людьми, mm-hmm. и люди с нами, по той простой причине, что мы им не нравимся, или им не нравится что-то в нас. Mm-hmm. И вот здесь вопрос, когда ребенку слишком много в детстве говорят, что ты должен быть очень хорошим мальчиком mm-hmm. или очень хорошей девочкой, то неизменно во взрослом возрасте, когда этот ребенок уже ставший взрослым, кому-то очень не понравится, угу. и человек начнет просто на пустом месте разводить с ним длительные конфликты, такие примеры известны, они в семьях, они с родственниками, угу. с друзьями, там, с коллегами, с кем угодно. И вот тут и ребенок, и юноша, и взрослый встает перед одним и тем же выбором. Либо я переношу всю трудность конфликта, весь напор и давление другого человека, но остаюсь с собой, веду с ним вежливо себя, сдержанно, не принимая его правила игры, веду себя с достоинством. Если mm-hmm. задевать духовные аспекты, тут молюсь за него, да? Но при этом я выношу мужественно давление, но не подстраиваясь под человека, не меняясь под его стандарты, если это противоречит моему самоощущению. То есть это же очень глубокая тема. Очень mm-hmm. часто родственники любят переделывать друг друга. Mm-hmm. Из-за этого возникают иногда там многолетние конфликты, не то что, ну, там, я не знаю, на два дня. И это, конечно, великая проблема.
Это очень большая проблема. Но тут я бы ключевой здесь в вашем вот этом комментарии, да, я бы обратила внимание, если с детства говорить, надо быть хорошим. И вот что тут взрослые понимают хорошим, да? под хорошим? Угу. Часто мы нашим детям ставим такие запреты, да, вот запреты на плач, например. Не плачь, ты же мальчик.
Ой, это вообще.
Или там, не злись, ты же девочка, ты такая некрасивая, когда ты злишься. Вот это про, на самом деле, вот есть психологическая культура, вот это про отсутствие психологической культуры. Потому что нам кажется, что если я... Ну, если мы говорим про воспитание там детей, да, если я ребенку вот, вот таким образом буду воспитывать, то как бы это его сделает более вежливым, может быть, но это не сделает его психологически здоровым, потому что вот это вот запреты все на плач, на эмоцию, да. Вот эта подавленная эмоция, она приводит к тому, что это человека невротизирует. Вот как раз такой ребенок вырасти, он будет более вот вести себя так, как вы сейчас описали во взрослой жизни.
Полюбите он будет меня, нападать, полюбите меня. Или наоборот.
Будет нападать,
агрессия в отношении
он
других.
Будет, потому что это невротизация. Но там опять разные варианты, потому что это может быть и агрессия, направленная на других, и агрессия, направленная на себя. Вот эта позиция жертвы, да, тоже очень опасная история. Идет из детства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Диана Викторовна Наумова, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Бинго! У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Да, Диана Викторовна, Константин что-то хотел у вас спросить.
Ну, я думаю, что сейчас у всех слушателей возник вопрос, вот это вот присваивание себе статуса жертвы, о котором мы все знаем, мы все слышали, мы все в себе это идентифицируем. Вы уже начали говорить о том, как не поселить это в ребенке, а вот если ты в себе это обнаруживаешь, что
да
с этим делать?
Да все жертвят время от времени.
Что с этим делать, как не стать жертвой? Ну, во-первых, да, во-первых, надо понимать, что это является часто приобретенная вся история. То есть это результат либо воспитания, либо социализации, какой-то взрослый травматический опыт, да, и человек как-то иногда на себя надевает эту маску жертвы. Иногда это очень выгодно быть жертвой, потому что когда ты в этой маске, то очень много преференций, там много выгод. Ты очень много можешь получить, когда ты просишь, когда ты жалуешься, когда ты стенаешь, да. Это достаточно...
Ну, что, например?
Ну, например, ну, помогите мне все. Ну, почему, ну, вот я вот такая, ну, почему мне никто не хочет тут помочь, да, например. Вот это все. И вот, друзья мои, вот сейчас опять мы это на целую лекцию. Это вопрос, который тянет на целую лекцию, да. Угу. Поэтому давайте мы немножечко все-таки вернемся вот сюда, да. И вот опять возвращаясь к тому, как не быть жертвой, как не быть жертвой. Ну, сложный очень вопрос. Вообще это вопрос к психотерапевту. Это на... Вот если вы чувствуете в себе, что вы попадаете... Например, как можно увидеть, что вы жертва, у вас рядом с вами насильник есть. Вот есть какой-то садист, ну, например, тот же абьюзер, да. Вот если рядом с вами такие есть... Либо ваши дети становятся такими абьюзерами, вот требуют от вас очень многое. Дети в центре вселенной, да, семьи, да, дети диктуют свои правила, а вы подчиняетесь этому. Да? То есть вот это вот первое понятие, что если рядом с вами вот такая история, значит, у вас точно есть позиция жертвы. Вот почувствовали это, возьмите на себя ответственность за это. Идем сразу к психотерапевту, к психологу, психотерапевту. Самому человеку, ну, можно, опять там степень проявленности, вот все зависит от степени проявленности. Если это укоренено в нем, вот эта позиция, много выгод получал в свое время, да, за эту позицию, у него укоренено это, ну, к психотерапевту идем.
Так. Ну, у нас же сейчас вообще время детоцентризма. Mm-hmm. Мы же так бережем детей, так бережем, что они в какой-то момент совсем берега теряют и становятся абьюзерами, а мы жертвами. Что делать
ну,
тогда?
Ну, вот да, вот эта история про детоцентризм тоже. Ведь, понимаете, вот почему мы так сейчас ставим ребенка в центр, да? Да потому что всю историю человечества детство никогда не было ценностью.
Да.
Вот, ну, никогда.
Да.
И, наверное, лишь только в 18 веке, когда появляется педиатрия, становится ясно, что что-то есть такое, чем дети отличаются от взрослых, да, и поэтому, ну, их надо иначе лечить как минимум, да, ну, то есть, ну, другие примочки им давать. В 20 веке появляется вот эта индустрия детская, мультики, сказки, фильмы для детей, ну вот какая-то парки детские появляются, то есть прям расцвет детской индустрии. И это понятно, да, что действительно 20 век очень хорошо осознал, что то, что мы вкладываем в детей, потом мы это все получим, когда они вырастят, а мы будем у них на иждивении. Но вот опять, я всегда говорю про то, что очень важен баланс. Вот если баланс нарушен, и мы живем ради детей, вместо детей иногда, да, часто бывает, ну, например, вместо ребенка делаем домашку, например, да, это все вот, вот мы придем, к сожалению, вот благими намерениями дорога в ад устилается. То есть вот это созависимые отношения формируются, все, что отсюда все странные штуки.
Диана Викторовна, тогда еще вопрос. А как мы, родители, воспитываем жертву будущую? То есть что мы делаем такого плохого, что она или он, мальчик, потом вот вечная жертва?
Ну, например, мы говорим, не обращай внимания.
Игнор.
Опять игнорируй, не злись. Ну, что ты злишься? Ну, подумаешь, он там что-то.
Чувства игнорируются, да. Желания подавление. Игнорируются,
вот подавление. Происходит вот это, прежде подавление всего, эмоций. Эмоциональное подавление. И вот это
жесть,
и рождает в нас жертву.
Простите
а тут
меня.
Надо опять уметь учить детей реагировать. Ну, например, у меня недавно был случай, когда... ко мне пришел вопрос о том, что в школе, начальная школа, второй класс, девочки, две подружки, и одна, второй, например, как она ведет, да, забирает тетради, лазит по ее портфелю, ну, в общем, ну, нарушает ее границы, это про нарушение границ. Девочка этой второй своей подружки ничего сказать не может, но она ведет себя как жертва. Она плачет, она домой приходит, жалуется, она маме говорит, что она не хочет идти в школу, мама идет на поводу этого ребенка, она пытается как-то уйти на типа домашнее обучение. Этого не нужно делать. Ты просто научи ребенка, как отстаивать свои границы не кулаками, а говорить про то, что ты знаешь, мне очень не нравится, когда в моем портфеле роются. Я тебя очень прошу, больше так не делай. Да? То есть все равно, вот не надо нападать, не надо драться, надо уметь отстаивать свои границы. И это, опять, это с одного раза может и не получиться. Вообще в психологии нет вот этого волшебного приема, когда вот этой волшебной палочки, когда одно волшебное слово ты сказал, и сразу все вокруг тебя поменялось. Но если ты вот в этой, это делаешь своей привычкой, начинает мир потихонечку подстраиваться, в том числе и под это твое, вот это правило.
Вот очень важная тема, прозвучавшая про детоцентризм. А поскольку мы сегодня говорим об образовании, я вот о чем хочу спросить. С моей точки зрения, здесь возникает даже чисто такая логическая коллизия. А в чем? Вот ребенок приходит в школу, там учитель, хороший, нормальный учитель, который его строит, который показывает, что здесь главный учитель, а ты должен подчиняться правилам. И дальше у родителей, у кого-то это вызывает одобрение, что правильно, дисциплина в школе должна быть, а у кого-то из родителей, особенно таких помоложе и психологически продвинутых, это вызывает протест, потому что это вот детей подчиняют правилам, загоняют в рамки, а мы должны воспитывать свободную личность.
О, это очень распространено.
И этих родителей тоже можно понять, кто бы был против, чтобы ребенок воспитывался как свободная личность. Есть вот эта вот диалектика правил и свободы. Вот как
Знаете,
это выглядит для вас?
Это не про диалектику, а это просто про нарушение, опять про нарушение баланса. Знаете, проводилось исследование лонгитюдное, очень длительное, лет 50 ему, до сих пор еще ведется. Смотрели, знаете, вот просто в середине 20 века была очень популярная идея, называлась она так, фри-фрустрация, то есть свобода от фрустрации. Что такое фрустрация? Это когда человеку все, ну, ребенку запрещают, у него это вызывает фрустрацию, и как бы это, ну, считалось, как бы тормозит его развитие. Поэтому вот все ему предоставляй, вот пускай, что левая пятка закочет, то он и делает, да, и вот как бы вот полная свобода. Вот это фри-фрустрация называется. И дальше ученые решили посмотреть, а что происходит с этими детьми, когда они вырастают? Вот это лонгитюдное исследование, вот еще раз. То есть этим детям сейчас по 50, а некоторым даже 60
так.
лет. И вот, знаете, удивительная история получилась. Там очень интересные данные. С одной стороны, большой плюс – у этих детей действительно все хорошо с интеллектом. Ну, то есть у них уровень, ну, средний. Там не, мы не говорим про одаренность, мы не говорим про гениальность, но вот какие-то вот эти показатели, они более высокие. Ну, то есть этот ребенок быстрее все схватывает, он как-то вот у него логические схемы там быстро вырабатывает. Ну, он обучаем, он очень хорошо обучаем. Но вот это на этом, наверное, все плюсы и заканчиваются, потому что дальше начинается очень много минусов, потому что ты в этом мире живешь не сам с собой, а с людьми. А когда ты живешь в полной свободе, когда тебе можно все, ты не научаешься выстраивать вот это взаимодействие с окружающими, и тебя постоянно штормит. Либо ты насилие совершаешь, чтобы тебя другие слушали, либо ты вообще тебя все равно на других, да? И вот эта история, она очень опасна. И, например, что отметили? Такие дети в школе, они очень быстро схватывают материал, но им очень быстро становится скучно. Учителя с такими детьми очень трудно справляются, потому что это дети вот как раз вот этому воспитательному, очень важному воздействию, это очень важно в школе, потому что учителя выполняют социально значимую функцию, они показывают границы. Вот этого, да, вот это.
Что границы что, вообще есть.
И что они есть, вот это надо так, вот это важно. Без этого, ну, слушайте, понимаете, вот эта идея полной свободы, получается, если меня все напрягает, да, то тогда меня напрягает красный свет на светофоре, да. Но это же, но ведь красный свет регулирует, да, и благодаря красному свету я жива остаюсь. То есть вот эта внешняя регуляция, она должна быть. И школа в этом плане, да, очень нужную функцию выполняет, и родители тоже. Но дальше, что в этом исследовании? Дальше. И у этих детей было очень много конфликтов в школе, у них проблемы взаимодействия со сверстниками, со старшими. Учителя просто, для них это была серьезная проблема, эти дети, потому что эти дети постоянно, ну вот, они шли против, да, всего, всех всяких воздействий. Но как бы они свою свободу вот эту отыгрывают, да, которую они получили в детстве. Потом, когда они идут в вузы, ну, там меньше вот этого всего, но... Самое интересное начинается тогда, когда у них начинается профессиональная деятельность. Они действительно очень быстро становятся начальниками, но с ними никто работать не хочет, потому что они не умеют выстраивать взаимодействие. Потому что когда ты в этом мире живешь, твой успех в современном мире, в третьем десятилетии 21 века, твой успех зависит от того, насколько эффективно ты выстраиваешь взаимодействие. Когда ты воспитан в этой полной свободе, тебя этому просто не учат, потому что ты центр, ты источник вот этой свободы, да? И в результате вот поэтому это люди, которые быстро терпят фиаско.
Ну что ж, мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в студии Светлого радио Диана Викторовна Наумова, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Института психологии и педагогики образования Московского городского педагогического университета. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Наумова Диана Викторовна, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Института педагогики, психологии и образования Московского городского педагогического университета. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Так, Диана Викторовна, вот в конце первой программы мы с вами вообще к животрепещущей теме подошли. Строго очень в рамках воспитывать так все-таки можно или не можно?
Нужно.
Да вот, вот прекрасно. Пойду сегодня обрадую своих детей. Мы так боимся их травмировать, честно говоря, потому что мы-то дети и детей советского времени, и дети отчасти постсоветского времени, вот этих 90-х, конца 80-х. И это тоже, конечно, отражается по-своему. И мы так боимся своих детей травмировать, что мы уходим совершенно в другую сторону. Маятник откидывает в другую сторону, что тоже плохо.
Вы знаете, травмировать детей не так просто. Я вам сразу хочу сказать.
Слава Богу!
Поэтому, слушайте...
Я выпишу, повешу себе над рабочим столом. Утешительные слова.
На самом деле это так, потому что это наши... Надо сильно постараться, наши страхи. Это наши страхи. Да, в чем-то та информация, которая сейчас, ее очень много, и мы ее перекушиваем, извините, да, иногда от нее тошнит уже, да, от этой, ее так много, и со каждого утюга у нас на нас вот это льется, да, вот эта вся история. Но вот еще раз, все-таки травмировать ребенка не так-то просто на самом деле. Во-вторых, еще раз помним про баланс, помним про и то, что вы тоже человек, у которого есть свои границы, и ребенок эти границы тоже переступать ему тоже не запрещено, так же, как и нам переступать его границы. То есть вот этот баланс, вот эту, всегда ищем золотую середину, иначе мы упадем либо в то, что у детей там они чрезмерно укоренятся с вами, то есть это созависимые отношения, и тогда от юбки не отстанет, взрослую жизнь проживать не может, принимать решения не может и нести ответственность
не может.
Гиперопека
такая со стороны
родителей. Да, это гиперопека. Mm-hmm. Либо мы уходим в сторону индивидуализма, да, когда вот он свою уникальность будет проявлять, вот как в этом случае со свободой, да, вот воспитание. То есть у него все, вот он уникален, не похожи на все, но он тогда в этот мир трудно
синхронизируется,
монтируется в этом мире. Но с другой стороны, вот опять, вот тут все индивидуальные особенности. Может быть, это какой-то уникальный человек, который этот мир как-то меняет.
А вот я зацеплюсь за ваши слова о том, что не так-то просто ребенка травмировать. Понятно, что это не повод родителям вообще не заботиться о том, как они общаются с ребенком, но как раз-таки, мне кажется, почему эти слова звучат некоторым вызовом сегодня, потому что, ну, мы все помним шутку, что мы, вернее, не шутку, мы все знаем, что мы все так или иначе как-то травмированы своими родителями просто по факту того, что они другой человек, а я другой человек, и взаимодействие как что-то во мне формирует, порождает, и мы это называем травмой, если это действительно что-то травмирующее и давшие последствия, хотя вот у нас тоже в студии была замечательная психолог, ваш коллега, которая сказала, что я вообще слово «травма» не люблю, я говорю «задача», вот месть, вот я, у меня вот такое-то прошлое с моими родителями, теперь есть задача вот что-то в себе там сделать или как-то распорядиться тем наследием, которое они мне дали. Вот, но я почему об этом говорю, потому что почему я шутку упомянул? Потому что, ну, сразу вспоминается анекдот про то, как приходит там человек к маме и говорит: вот, мама, ты не дала мне поступать в театральный, теперь я, значит, работаю там в офисе, ненавижу свою работу, почему ты тогда, значит, меня так зажала и не дала? Ну, психотерапия заняла 5 лет у этого человека. Приходит другой человек, говорит: мама, вот я поступил в театральный, теперь работаю клоуном в супермаркете, ненавижу свою работу, почему ты не заставила меня поступать там на экономический? Психотерапия заняла 5 лет. Вот, а из вот этого обилия информации про то, что мы все травмированы.
Можно я тут сразу?
Да, давайте.
Давайте я тут сразу скажу. Это про незрелость этих двух молодых людей. Они так и не взяли ответственность за свою жизнь. И у них все мама.
Да.
И вот это про...
Хороший
вот,
разворот.
Да, и вот эта вся история. То есть не выросли, не научились принимать... Ну как, выросли, да, но вот есть понятие зрелости. А зрелость – это про умение принимать решения и нести ответственность. Как только ты сам принял решение, ты начинаешь нести ответственность, и тогда никакая мама ни за какого твоего вот этого провала... Ну, тут не мама, ты.
Ну вот я почему к этому, к этой теме обращаюсь, и поскольку мы сегодня говорим об образовании... Будучи нагруженным информацией о том, что мы все травмированы, по инерции кажется, что вот ты перед собой видишь класс детей, 30 человек. Это 30 травмированных личностей, родители которых как бы не старались, все равно их как-то травмировали. Или другой взгляд. Вот, может быть, он у вас такой, как у психолога, а может быть, я фантазирую, что вы видите класс, ну, нормальные в целом дети. То есть травмированный ребенок — это что-то, что сразу быстро бросается в глаза, это видно. А в целом, ну, пацаны и пацаны, девчонки-девчонки ссорятся, мирятся, играют, завидуют, что угодно, там подножки подставляют, за косички дергают. Но в целом, ну, нормальные дети, отстаньте вы от них. Вот вы скорее вот первую картину или вторую наблюдаете?
Мне, например, очень нравится, во-первых, сам подход. То есть важен фокус, да, вот важен вот этот разрез, в котором ты смотришь на детей. Вот я просто очень часто общаюсь с учителями, я часто слышу, что, ну, дети такие агрессивные. Вот это не совсем верный фокус. Наука нам говорит про то, что уровень агрессивности у современных детей ничем не отличается от уровня агрессивности детей 10, 15, 20 лет недавно. Там, по сути, то же самое. И просто там другая совсем история. И когда ты вот в таком разрезе смотришь, вот через такую призму смотришь на ребенка, ну, тебе вот там действительно вот эти страшилки начинают вылезать, и ты начинаешь наделять, приписывать этим детям все ужасы которые только мы знаем про подростков, про детей вообще, да. Поэтому вот важен фокус, важна призма, через которую ты смотришь. Я предлагаю все-таки второй вариант. Это нормальные дети. Да, там у каждого сложности, они есть. Но моя-то задача на самом деле показать, что мир разнообразен, и можно даже в сложной ситуации найти определенную модель поведения и, может быть, не полностью, частично, но все равно решить ситуацию. Мир не черно-белый. Вот понимаете, вот нужно четко для себя вот это понять. И если я имею дело с детьми, как учитель или родитель, мир не черно-белый. И ребенку говорить вот это черное, вот это белое, ну тоже это ошибка. Поэтому всегда в полутора, всегда градиент.
А вот то, что вы сказали про взятие на себя ответственности или про перекладывание ее там на родителей, на маму, существует, мне кажется, более тонкая ситуация, а может быть и нет, может быть для вас, как для психолога, это все очень понятно и не тонко, когда, может быть, мы действительно перекладываем ответственность в себя, но не на персонифицированную маму или там, папу, а вот на причины, обстоятельства. Вот есть во мне какие-то вещи, которые во мне, но не мои, и они на меня влияют. Я там, ну, самый такой банальный пример, там я там наорал на ребенка, потому что, ну, я был в эмоциях, я был в моменте. А почему я в таком? А потому что-то во мне триггернуло, и во мне сработало что-то такое сработало, которое я не контролирую, и я же не могу к этому в моменте отнестись, я не могу себе сказать так, стоп. Я вот понимаю, что во мне это срабатывает, я от этого отказываюсь.
Вы
да?
можете так, не, может быть, в моменте нет, но как только поняли, просто сказать, слушай, извини меня, пожалуйста, я сейчас, я так раздражен. Вот объяснить, прочитать вслух свое чувство. Сказать, чтобы ребенок понимал, что это вы... Понимаете, дети это считывают, как я плохой. То есть вы там объясняете, что это ваш триггер, да, а ребенок это считывает, что папа так себя ведет, потому что я плохой. Вот дети в детских домах, да, они же, они как, у них все родители прекрасные. То есть, ну, а здесь совсем другая история, да, и вот это рождает чувство вины и стыда. Вот чтобы вины и стыда все-таки не поселить в его душе, да, сразу объясняют, ты знаешь, я очень раздражен, я вышел из себя, я тебя прошу, прости меня, давай так, дай мне 5 минут, я сейчас успокоюсь, и я попытаюсь сказать то, что я хотел сказать, более спокойно. Ну, то есть идем, проговариваем чувства.
Ну, это нужно супер самообладание какое-то иметь, ну, нет, уровня тут... просто недосягаемого, например,
ну,
для
ребят,
меня.
Ну, с другой стороны, слушайте, если, ну, если вы будете себе ставить тоже вот эти запреты, никогда на ребенка не кричать, ну, ребят, ну жизнь иная.
Не знаю, у меня была ситуация в жизни, ну, в принципе, не раз, когда я там на дочку накричал или на сына, вот, и чувствую, что мне очень плохо самому от этого.
Ну, как себя травмировал.
Вот, и пошел к ней или к нему, сказал, что прости, я вот совсем не хотел на тебя кричать, прости меня, я очень тебя люблю, да, я тебя обниму, ну, всякое такое. Я больше буду стараться так не делать. И самому же легче становится.
Но естественно.
Сам потом... же как-то радость обретаешь.
А это этого. Называется прожить эмоцию. Вот прожить эмоцию. Мы часто подавляем. Например, как мы подавляем? Например, нам что-то там не нравится, или там что-то между нами происходит, между взрослыми, и мы говорим, так, это не твое дело, уйди, это тебя не касается. Вот очень часто это бывает ошибка. А прожить эмоцию – это сказать, ты знаешь, да, у нас не все хорошо, у нас есть проблемы, мы пытаемся с мамой там, эти проблемы решить, мы пытаемся это сделать вот так, да. Когда мы поймем, что у нас происходит, мы тебе скажем, да, ну, то есть не вот скрывать вот это, вот эту, да, вот играть вот в этих подпольщиков, да, но все-таки не надо. А в вашем случае то, что вы сказали, это вот про почему вам стало легче, потому что вот это и есть прожить эмоцию. Ее надо назвать, а еще можно даже озвучить, какая часть тела у вас на это отреагировала. Например, ты знаешь...
Нога.
Что-то глаз дергается, да, там. Или там... Ну, например, я вчера студентам, когда я попросила студентов сказать, ну, как вы думаете, мое эмоциональное состояние какое? Причем мы сидели в дистанции, мы не вживую сидели в дистанции. Они говорят, ну, вы какая-то усталая, да? А я им говорю, слушайте, я не устала, я в предвосхищении того, что у меня 4 пары впереди.
Предвосхищение.
Да, предвосхищение. И у меня такое ощущение, что у меня тяжесть на плечах. То есть я им объяснила, как у меня тело на это реагирует. Вот это очень важная история. И мне немножечко, то есть я понимаю, что мне впереди 4 пары, это очень много, честно, да?
Понимаю.
И ты вот в этой постоянно ты завариваешь эту мельницу, да, ты пытаешься этот суп сварить, чтобы что-то получилось, поэтому очень много сил, энергии на это уходит. И вот меня как плитой придавило, я им объяснила, да? И таким образом я на самом деле в том числе начала справляться еще и со своей эмоцией.
Светлый вечер на радио «Вера».
Диана Наумова, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но какие вы проблемы действительно для себя сейчас определяете среди старших школьников, например, и студентов?
Какие
вот,
проблемы?
Например, топ-3.
Ну, самое это все, что связано с личностным самоопределением,
так.
Кто я.
То есть до сих пор это
всегда
проблема,
всегда.
Несмотря на
это
обилие
не про
информации,
это опять
прокаченность это родителей, несмотря
нет,
на
это
все
всегда. Это всегда. Это задача возраста – ответить на вопрос, кто я. И вот этот поиск, это не то, что проблема, это нормальная история.
Кризис.
Это задача.
Да.
Нет, давайте так назовем, это задача возраста.
Угу.
Просто мы иногда взрослые чувствуем, что ребенка штормит, для нас это становится проблемой. А это он решает свою жизненную задачу. Поэтому личностное самоопределение, вот это ответить, кто я. Конечно, это проблема сепарации. Отделение. А вот родители так, вот этот детоцентризм не позволяет нам вот эту мертвую хватку, да, расслабить.
И мы проблема, детей что угу. дети хотят, но родители не дают, или что
по-разному.
Дети не хотят?
По-разному. Иногда дети не понимают, не хотят. Родители говорят, давай, давай, это уже пора, да? А у ребенка вот у него защитная реакция работает, да?
Там ну,
разные, разные
да,
сценарии.
Да.
Но опять, если говорить о задаче возраста, то сепарация – это очень важная история, когда ты отделяешься от взрослого, и вот в этом процессе отделения ты обретаешь вот эту вот самостоятельность и окончательно, да, и вот эту ответственность, и ты взрослеешь, ты начинаешь, там, ну, колоссальные процессы начинают работать психологически. Поэтому вот второе – это вот эта сепарация. Третье, ну, наверное, это всё-таки профессиональное самоопределение, друзья, мы тут с такими проблемами сталкиваемся. Но опять, это не проблема, вот задача.
Задача,
вот
да.
Задача возраста.
К этому термину.
С какими задачами?
Ну, опять, найти себя в этой профессии. И с чем мы сталкиваемся? В чем наша проблема со стороны? Очень трудно определить, чего я хочу. Вот если вот сепарация, она позволяет тебе понять, чего я хочу. Понимаешь, вот почему важна сепарация, да? Потому что когда ты отделился, ты начинаешь понимать, а что я хочу. Не то, что хотят родители, а теперь конкретно, а я. А что мне делать? А как мне в этом мире существовать, да? Поэтому сепарация приводит вот к этой. А я в профессии, а какой я?
А вот это очень важная тема и такая практически важная для родителей. А есть мнение, что вообще, ну, там, в 15, 16, 17 лет, 18, когда ты готовишься поступать в вуз, все равно еще очень плохо понимаешь, на самом деле, хочешь ли ты этой профессией заниматься или нет. То есть реально, там, может быть, там, годам к 25 ты чуть-чуть пожил, огляделся, вот теперь ты понимаешь, вот это мне интересно. А поступать нужно раньше, а мальчиков армия вообще, поэтому нужно поступать и так далее. Что здесь вы, как психолог, советуете? Что делать с этой профориентацией? Можно ли ожидать от ребенка в этом возрасте, что он эту задачу возраст решит, что он поймет, чего я хочу заниматься.
Кто-то решит, кто-то нет. Ну вот опять, вот тут про выборы все, да. Вот опять, вот, ну, вот все связано, да, все взаимосвязано. Научился ребенок осуществлять выборы, он начинает самостоятельно решать эту задачу, да. Но вот так как висит вот эта армия, вот эта вся история, да. Ну, тут выбор важен, да. Но вот, ну при этом не нужно сильно опять это катастрофизировать, что вот я выбрал не ту профессию, и как бы вот я ставлю крест на себе. Нет. Вы знаете, вплоть до того, что я даже часто говорю, слушайте, иногда даже и не надо заканчивать вуз. У нас, знаете, с 90-х годов вот тянется вот эта история, когда ты не человек, если у тебя нет корочки. Сейчас мир так поменялся, что тебе эта корочка, это фантик, да, который часто, он просто тебе, ну, просто не, он тебе ничего не дает. Поэтому надо выбирать, иногда кому-то надо выбирать выбрать профессию, а кому-то надо выбирать вуз. Знаете, и надо смотреть, а что в вузе-то, что, как там строится процесс обучения, потому что в вузе формируются определенные навыки, вот опять сейчас, например, там есть разные варианты обучения, но суть заключается в том, что очень много времени студент сейчас, например, отводит на самостоятельную, мы отводим им на самостоятельную работу, то есть я показываю общие ориентиры, я говорю, как можно в теме ориентироваться в той или иной, даю там задания, вся остальная нагрузка на студенте. И вот тут прозрелость. Или ты сидишь, все скачиваешь, и тебе неинтересно все. Либо ты настолько увлечен, ты вникаешь в эту, ты присваиваешь этот вид деятельности себе, да, ты начинаешь это копать и рыть, ты растешь и начинаешь понимать, а тебе эта профессия нужна или нет. То есть вот опять выбираем мы вуз, да, и очень много тоже вариаций и сценариев. Поэтому у некоторых получается эту задачу решить, у некоторых нет. Некоторые действительно и в 25 не могут, и в 3. И это нормально на самом деле. Вот я стала говорить, да, про то, что я часто и говорю, что, ну, в общем-то, фантик, он тебя ни от чего не спасет. А вот навыки, вот тут надо акцент делать больше на навыки сейчас даже, да. И вот это знаменитое 4К – это креативное мышление, умение работать в группе. Господи, что там еще, сейчас уже не помню, да, но вот эти знаменитые 4К, вот эти 4 софт-скиллы, да, мягкие навыки, навыки общения. Вот развивайте вот эти навыки. И плюс, конечно, сейчас очень все равно рынок образовательных услуг так разнообразен. Этот дефицит можно закрыть.
Ну, чтобы понимать, кем тебе стать, нужно себя очень хорошо понимать. А это прерогатива уже все-таки подрощенного человека молодого.
Ну, вот, да.
И вот тут-то и вопрос. У меня знакомый выучился на айтишника, 2 года поработал. И представьте себе, в 23 года поступает в мединститут, становится психиатром, сейчас ему 33, он до сих пор учится, ну, понятно, что мединститут, там бесконечно можно учиться, ну, и работает уже, и очень счастлив.
Прекрасная история, которая как раз говорит про то, что вот мы сейчас же, вспоминайте наших бабушек, вот вспоминайте, как они жили, условно, ты поступишь в этот вуз, условно, да, ты отучишься 5 лет, ты получишь в руки профессию, которая позволит тебе 30 лет до пенсии существовать, ну, можно даже жить, да, и у тебя ничего в этой жизни не поменяется. Вспоминайте, колбаса стоит 2,20, все время, у тебя ничего не меняется, да, а мы сейчас живем в эпоху вот этой трансформации, когда все меняется, когда неопределенность, когда мы планы строить на будущее, мы не очень знаем, как, у нас не очень это получается. Да, и вот эта ситуация неопределенности, а это про прогнозирование. Я не могу строить никакие прогнозы. Поэтому вот эта история про молодого человека, это про то, что первый прогноз его, первый интерес, да, вот этот, он не оправдался. Нашел в себе силы, перестроился, вот это тренд современного мира, вот это про новый вариант взросления, это то, чего не было в 20 веке.
Вот это да.
Да. Вот это как раз то, с чего мы начали сегодняшний разговор.
Ну, мы-то иногда это проходим, взрослые, и в 30, и кто-то и в 40,
ну,
и дальше. Норма. Главное пройти, да, все-таки рано или поздно.
Кто-то пройдет, кого-то вот эта жизнь, которую он сам себе построил, его вполне удовлетворяет. Ради бога. То есть это не обязательно.
Ну, конечно, он может счастлив же быть.
Да, он может быть абсолютно. Если ты чувствуешь, что это не твое, действует. И сейчас вариаций много. Вот раньше таких возможностей не было, а сейчас они есть, мир предоставляет такие возможности, пользуйтесь.
А не получается ли так, что это очень медленно входит, скажем так, в психологию в таком широком смысле слова масс, потому что даже там у моего поколения сохраняется, как мне представляется, вот этот вот шаблон, что вот ты должен получить профессию и по ней работать. А если ты по ней не работаешь, если ты это меняешь, ты вот поучился, поработал, понял, не твое, пошел что-то другое, ты как бы тратишь время, ты распыляешься, а жизнь идет вперед, а ты в итоге там получишь профессию к 40 годам,
и тут уже и
где-то на горизонте тут уже вот что ты успеешь, там, а ты неудачник и так далее. Вот что себе говорить, чтобы таких мыслей не было?
А мир другой. Вот сейчас говорить про то, что я так строю свою жизнь, это жизнь моя, и я беру на себя ответственность за процесс и за результат. Вот это про зрелость и про взрослость. И если происходит это, когда ребенок сепарируется – Поэтому вот тут мы должны понимать вот такие последствия. Когда созависимость, да, мы вот этого не получим. Созависимость дети-родители, да, мы этого не получим. Поэтому ребенок сепарируется, обретает свой личный опыт, свои шишки набивает, свои радости получает от этой жизни, понимает, что ему нужно, чего нужно избегать. Да, поэтому я несу ответственность за эту жизнь.
Но раз мы про сепарацию заговорили, это важный момент, все-таки не могу не спросить. Мы часто это слово используем, мы, люди без психологического образования, выучки и бэкграунда. То есть нам представляется, что, что такое сепарироваться от родителей, даже когда мы говорим про себя и наших родителей. Ну вот немножко разрешить так себе на них поплевывать. Вот я уже такой самостоятельный, я должен там к этому мнению, может быть, и не прислушиваться, сказать себе, что да я умнее, да что они понимают. То есть некоторая... Иногда под сепарацией подразумевается некоторая... Ну, уменьшение уже... степени любви, скажем так.
Ага. Вот, как и уважение.
Вот, да, и уважение.
Хамство, да, вот иногда как бы хам. Нет, сепарация – это не про уменьшение любви, и это ни в коем случае не про хамство. Сепарация – это, вы знаете, сепарация – это не обязательно покинуть место проживания. Вот, то есть часто думают, что вот разъехаться – вот это значит сепарироваться. Слушайте, вы можете разъехаться, но при этом не сепарироваться. Да? Сепарация – это про психологическое отделение. Когда я взрослый, я говорю свою позицию, свою точку зрения, я уважаю твою позицию, но, пожалуйста, уважай мою. Вот тут задача родителя – признать это право на... По-вашему, это может быть неверная точка зрения, но это его позиция, это его личная история, да, дайте развиться этой личной истории. Вот тут начинается этот процесс сепарации. Поэтому мы и говорим, ты знаешь, я с тобой не согласен, но я принимаю любую твою позицию. В любом случае я помощь тебе окажу, если тебе потребуется. Да? Ведь часто мы сепарацию подразумеваем под сепарацией, вот разошлись, как в море корабли, еще и поругались, да, и не разговариваем друг с другом. Нет. Это вот когда я признаю право другого на позицию.
Ой, Диана Викторовна, ну а если ребенок уже достаточно взрослый, лет 15-16, говорит, что я вот ухожу куда-нибудь там, а ты ему говоришь, что, дружочек, если ты туда пойдешь, то, скорее всего, с тобой может произойти вот это, вот это и вот это. И это не тревожность. Мы понимаем, что у детей такого возраста очень много разных рискованных мест, куда лучше не суваться. Ну, назовем это вот русским народным языком. И что мы тогда делаем? Иди, а я все равно тебе помогу, ты принесешь мне ворох проблем, а я потом буду их решать. Тут тоже вопрос.
Не то, что ворох проблем вы будете решать, я тебя поддержу, если ты попадешь в трудность, я тебя не брошу. То есть ты тут нужно дать понять, что, слушай, я тебя не брошу, в какой бы ты
не оказался ситуации.
Ну, это наша родительская вообще-то задача тоже, да? Поэтому, ну нет, все равно, да, мы показываем варианты, мы говорим, слушай, ну если так ты будешь делать, скорее всего, может быть, вот так, вот так,
да,
вот так.
Да,
вы,
да.
Вот что тебя больше, как говорится, привлекает. И вот этот выбор все-таки он должен сам совершить.
То есть на пороге не ложиться и не говорить, я тебя не пущу.
Ну,
или
вот...
я, или это... вечеринка.
Ну, опять, это выбор родительский, да, вот опять мы тут не можем, да, так. Сейчас он не пойдет на эту вечеринку, он пойдет, и вы об этом не узнаете. Они сделают то, что они хотят сделать, и вы про это не узнаете.
Ой, это вообще, конечно, ужас.
Ну, вот знаете, тут очень важно, это ведь разговор еще про доверие.
Ну, конечно,
вот
ты же можешь потерять вот эту нить в какой-то
вот
момент.
Если мы, как взрослые, выстроили это доверие, дети будут вместе с нами. То есть мы не будем друг против друга. Понимаете? И вот тут часто возникает вопрос, а как это доверие выстроить? Вот как сделать так, чтобы ребенок тебе доверял, чтобы он не выстраивал защиты, да, и всячески сопротивлялся вашим вещам, а чтобы он прислушивался к вам. А там есть очень интересная история. Вот посмотрите, доверие – это ведь про веру. Это слово «доверие» – однокоренное слово к вере. И там же однокоренное слово «уверенность». Вот когда я ребенку даю в руки эту уверенность, он начинает верить в себя, он потихоньку начинает, ну вот, если это про учителей, они верят учителям, доверяют, не верят, а доверяют, да, и они доверяют нам. То есть наша задача, вот как, чтобы у них родилось доверие к нам, взрослым, надо, чтобы они поверили в себя. И поэтому отмечаем достижения, к ошибкам относимся как к точкам роста.
Снисходительно.
Это точка роста. Ошибка – это норма. Мы в жизни всегда ошибаемся. Нет в жизни ситуации, где ошибок мы совершить... Ну, не будет ошибок... Ну, не будет ситуации, где мы абсолютно вот,
ну, да, понятно.
Правильно mm-hmm. все делаем. Все равно любой выбор, мы всегда вот это, знаете, мы всегда стоим в ситуации дилеммы. Да, нравственного выбора. Мы не знаем, правильно, неправильно. Вот такая иногда бывает ситуация жизненная, когда ты не знаешь, вот так ты сделаешь или так делаешь. Да? Мы, не знаем. Мы можем, мы в любом случае можем совершить ошибку. И вот ребенку надо тоже дать понять, что, слушай, часто верных решений просто нет. Вот просто нет. Мы не знаем, какое верное решение принять. И я не знаю, я не всеведущий. То есть вот это дать ребенку понять, что и я не совсем могу, может быть, понимать, как нужно поступить, но я в любом случае тебя поддержу, если что-то с тобой случится. Давай вместе это обсуждать.
Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Я напомню, у нас сегодня в гостях в студии Светлого Радио была Диана Викторовна Наумова, кандидат психологических наук, доцент Департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Я напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает самые лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте cleverlab.pro. В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».